19:06. Здравствуйте. У микрофона Маша Майерс и наш гость Константин Сонин, экономист, профессор Чикагского университета и Высшей школы экономики. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, можно я сразу открою страшную тайну, скажу, что мы с вами онлайн, и вы находитесь сейчас в Чикаго. В связи с этим,
правда.
Да, это правда, не секрет. В связи с этим у меня вопрос. Хотел предложить вам начать с ковида. Очередной рост в России, в Москве в том числе. Очередная порция, видимо, нас ждет ужесточений. Скажите, можно ли говорить о том, что сегодня Америка победила ковид?
Хочется сказать, в это хочется верить. То, что мы видим в данных, это то, что Америка победила третью волну, вот которая сейчас начинается в России, которая в Америке началась в марте. Этой третьей волны не произошло. Сейчас, с конца мая, жизнь вернулась, можно сказать, официально в обычное русло. И вот сейчас по-настоящему проверяется, побежден ковид или нет, потому что значительная доля населения получила как минимум одну дозу, там 2/3 людей старше 18, больше половины людей от 12 и старше, 40% полностью вакцинировано. Это очень много, это один из самых высоких показателей в мире, но реально мы пока не знаем, этого достаточно для победы.
Но
нет?
При этом власти начинают потихоньку снимать ограничения, правда же? Или
не
здесь уже какая-то гражданская ответственность, и люди сами продолжают защищать себя и своих близких?
Не просто власти начинают снимать ограничения, уже практически все ограничения сняты. То есть ограничения остаются в больницах, но даже, скажем, в Иллинойсе и во многих штатах даже в рестораны нет никаких больше ограничений и на нахождение в них, и на том, как ты в них выглядишь.
Но вы же летаете постоянно между двумя странами, да, через Атлантику. При этом вы расцениваете ли вы действия российских властей как не очень логичные? То есть мы чуть раньше ослабляем вожжи и получаем рост, и потом приходится вновь вот по этой синусоиде туда-сюда перемещаться.
Мне кажется, не так-то просто оценить действия российских властей, если их оценивать в целом. Потому что вот на протяжении тех полутора лет, которые мы наблюдали, мы видели и очень решительные действия, и там по расширению больничных коек, и по введению жестких ограничений прошлой весной в Москве, например. Мы видели безответственные действия и проведение парада прошлым летом, голосований по поправкам и других массовых собраний. Мы видели, как решительно правительство действовало, помогая и другие органы, разрабатывая вакцину и производя вакцины, и заключая договора по всему миру. И потом быстро сравнительно развернула кампанию доступности прививок и полностью провалила кампанию по продвижению прививок, по пропаганде, по, я не знаю, какому-то, может, ненасильственному принуждению граждан к тому, что делать прививку. Эта кампания полностью провалена. Сейчас будем смотреть, как будет реагировать правительство на третью волну.
А экономически, как вы оцениваете то, что происходит с американской экономикой и то, что происходит с российской экономикой?
Американская экономика восстанавливается быстрыми темпами. Она восстанавливается этими быстрыми темпами давно. В сущности, спад был только во втором квартале прошлого года. Это был такой большой спад, что от него еще некоторое время понадобится восстанавливаться. Но американская экономика восстанавливается, и американское правительство решительно тратит деньги на то, чтобы это восстановление стимулировать. Пока еще к докризисному уровню американская экономика не возвратилась. Но надо понимать, что американская экономика до кризиса, во-первых, продолжала расти, рекордный 2012 год. Во-вторых, безработица находилась на самом низком уровне за 50 лет. То есть она была в очень хорошем состоянии. Это может восстановить не так-то просто. Российская экономика не так сильно упала. Мы можем ожидать, что она в этом году вернет показатели валового внутреннего продукта. С другой стороны, реальные доходы граждан из-за ошибок, из-за вялой, нерешительной политики правительства в прошлом году, реальные доходы упали сильно. В этом году они могут, то есть, собственно, нет особых надежд, что они восстановятся. Соответственно, те проблемы, с которыми российская экономика пришла к коронавирусу, они сохранились, и, следуя таким курсам, будут только усиливаться. Коронавирус ничего хорошего не сделал.
А что вы считаете главной ошибкой российских властей в экономическом плане?
Смотрите, в 2020 году главная ошибка была то, что медленно и нерешительно поддерживала граждан, что, в сущности, кроме пакета 11 мая, который президент объявил помощи семьям с детьми и последующих продолжений, пролонгаций этой программы, ничего особенного сделано не было. И мне кажется, ситуация, в которой реальные доходы граждан за год сильно упали, а вырос фонд национального благосостояния, который нужно было расходовать, это грубая, серьезная стратегическая ошибка правительства. Она не вышла, очевидно, с такими предложениями к президенту, не лоббировала его. Соответственно, результаты 2020 года оказались провальными.
Ну вот вы сказали, что американское правительство решительно тратит деньги, но, насколько я понимаю, оно столь же решительно их печатает, что российская экономика просто в силу слабости национальной валюты не может себе позволить.
Смотрите, американскому правительству не нужно печатать, потому что оно их может занимать очень дешево. Российское правительство так дешево, как американское правительство, занимать не может, но у российского правительства есть фонд национального благосостояния. Я же говорю, в 2020 году его нужно было истратить, а не увеличить. Он был, создавался предыдущие годы именно на случай кризиса, когда кризис касается доходов граждан. Трата денег, валюты из фонда национального благосостояния не является ни проинфляционным, это просто передача денег гражданам.
Но правильно ли я? Вот давайте попробуем просто оценить, извините, действия, ну как бы даже не действия, а именно отношение, трактовку, понимание российскими властями самого наличия ФНБ и вот этих самых золотовалютных ресурсов, ведь этого резерва. Ведь фактически речь идет о том, что это политическое явление, скажем так, оно не экономическое, но политическое, потому что, видимо...
Зачем нужны резервы, кроме как на ситуацию... Когда падают доходы граждан. В случае войны резервы не пригодятся, не беспокойтесь, их нечего будет на них купить. Вот тот черный день, на который эти резервы копились там 10 лет с кризиса 2009 года, он в 2020 году наступил. И в 2020 году правительство этих денег не истратило. Вот это ошибка, причем это такая ошибка, которую ее отмотать уже обратно нельзя, потому что 2020 год уже прошел. Уже реальные доходы граждан, уровень жизни граждан упал и был низким.
А скажите, тот факт, что Россия планирует выводить доллары из ФНБ, он как бы вы оценили эту идею? И почему это делается?
Мне кажется, что... Тут есть два соображения. Одно соображение, что это ответ на краткосрочную угрозу, что поскольку в России ожидают дополнительных санкций от США, а санкции бьют прежде всего по тем активам, которые номинированы в долларах, или по расчетам, которые производятся в долларах, то есть как близорукая ответная мера, это нормально. Сложность с этим, что в мире нет более надежной и ликвидного актива, чем доллары и обязательства американского казначейства. Соответственно, если мы говорим, что мы избавляемся от этого актива, то это значит, что наш новый портфель будет хуже, менее надежным, более рискованным, менее ликвидным. Но это вот типичный случай, когда цена платится за какую-то там выбранную внешнеполитическую стратегию.
Ну, то есть получается, что и золото, насколько я помню, там увеличивается пакет, связанный с номинированной в золоте, увеличиваются юани и евро, по-моему, или что-то в этом роде. Я просто сейчас по памяти.
Понимаете, в мире есть очень небольшое количество активов, которые имеют смысл хранить в качестве золотовалютных резервов, потому что этого актива должно быть много, у России большие резервы. Он должен быть надежным и ликвидным. Вот за пределами этого доллар, евро, чуть-чуть фунт, швейцарский франк, юань и золото больше, собственно, ничего и нет. Соответственно, если вы вычеркиваете то, что у вас было 30-40% доллара, то это значит, что все остальное увеличивается.
То есть мы назло маме отморожу уши. Примерно так это выглядит, да?
Я бы скорее сказал так. Мы говорим, что мы не меняем наш внешнеполитический курс, мы не обращаем внимания на то, что мы делаем, из-за чего налагаются санкции. Мы просто к этим санкциям готовимся, и вот мы, переходя к менее надежной валюте, мы платим за свой внешнеполитический курс. То есть это не столько назло, сколько вот мы решили внешнеполитический курс не менять, за это приходится платить деньгами.
Вот в том отрезке, который мы наблюдаем, я имею в виду санкции вот с 2014 года, можно ли сказать, что они действительно наносят серьезный урон российской экономике?
Они наносят серьезный урон. Этот урон может быть и небольшой. Это может быть там 0,1 или 0,2, 0,3% роста в год. Но поскольку все темпы роста российской экономики в этот период это 0,08%, 1%, то можно так по-другому сказать, что санкции отнимают у нас половину этого невеселого роста.
Константин Сонин, экономист, профессор Чикагского университета Высшей школы экономики в программе «Особое мнение». Давайте чуть-чуть к российским темам, таким более, скажем, нашим внутренним. Хотя, например, вот сегодня, значит, Дума принимала очередной законопроект, в окончательном чтении приняла. Значит, теперь гражданам России и физическим лицам, так и юридическим лицам запрещается в любой стране мира принимать участие в работе иностранных неправительственных организаций, признанных в России нежелательными. Ну, то есть, вот, например, если речь идет о вас конкретно, то признает Россия Чикагский университет нежелательной организацией, соответственно, и вам в этом смысле будет запрещено, как гражданину России, принимать участие в его работе, например, да? При этом Росфинмониторинг получил право контролировать денежные переводы в Россию из некоторых стран вне зависимости от суммы. Перечень таких государств закрыт. Он будет обсуждаться Росфинмониторингом и ЦБ, но мы, вот я имею в виду мы со стороны граждане, не узнаем. Внутри они будут знать, а мы знать не будем. Как вам кажется, для чего эта мера, насколько она может быть действенной?
Я не знаю, для чего эта мера, потому что если кто-то объяснит для того, чтобы бороться с политической оппозицией, понимаете, любая борьба с политической оппозицией, заключение людей в тюрьму, под домашний арест, высылка из страны, ограничения на переводы, это все незаконно и неконституционно. Нельзя бороться с политической оппозицией, политическая деятельность разрешена Конституцией, это неважно, какие законы принимает Дума, тем не менее она принимает эти законы, Росфинмониторинг будет блокировать счета, у этого будут какие-то последствия. Я думаю, что большая часть последствий будет это то, что в список нежелательных организаций будут внесены организации типа Amnesty International, те организации, которые помогают защищать права незащищенных меньшинств, не знаю, трансгендеров, геев, которые помогают больным. Вот вся помощь, которая идет от международных организаций, она в конечном счете, кто-то будет писать донос, эти организации будут вноситься в список нежелательных, соответственно, денег будет идти меньше, то есть это будет просто прямой вред российским гражданам.
Угу. А насколько это политически эффективно? Ну, то есть вот у российской власти есть определенная задача, она ее понимает так.
Если задача стоит так, чтобы обеспечить стагнацию, вот то, что Дарон Асимоглу и Аджимоглу и Джеймс Робинсон описывают в книге «Почему одни страны богатые, а другие бедные». Вот если стратегия состоит в том, чтобы обеспечить бедность, обеспечить застой, да, это эффективная стратегия.
Ну, насколько я помню, там основная мысль, если ошибаюсь, поправьте меня, что это развитие институциональной экономики. То есть там, где работают институты социальные, там, соответственно, можно достичь какого-то благоденствия, да, для граждан в широком смысле. Да.
Там идет речь про экстрактивные институты, те институты, которые создают монополии, соответственно, узкая элита получает очень много, эксплуатируя все население. И у этих экстрактивных экономических институтов, у монополий, у высоких цен, у государственного контроля, у них Другая сторона – это экстрактивные политические институты, то есть ограничения на политическую деятельность, ограничения на сменяемость власти, ограничения на оппозицию, ограничения на, вот, например, приток денег в общественные организации. Вот то, чем занимается Дума, там, не знаю, с 2014 года, это закон за законом, они просто… Их можно использовать в качестве учебного пособия для иллюстрации мысли Аджимоглу и Робинсона.
А какая точка? То есть к чему мы стремимся? К чему мы придем, вот следуя по этому пути?
Смотрите, вот если, например, какой-то камень, он падает под силой гравитации, он, можно сказать, стремится к Земле, но он же это не выбирает такую траекторию. Но вот институты, они становятся экстрактивными. Никому в Думе не выгодно принять закон, чтобы бизнесу стало легче, чтобы оппозиции стало легче, чтобы было легче победить на выборах, легче зарегистрироваться на выборах, чтобы было больше политическое давление на чиновников. Это никому не нужно. Это как сила гравитации. Вот под ее воздействием они принимают эти законы о создании экстрактивных институтов и стагнации.
А что нужно, как вы это понимаете? Как бы вы это сформулировали?
Нужно понимать, вот как бы я там свою задачу вижу в том, чтобы это просто объяснять до тех пор, пока это не станет понятно, что если продолжать идти по тому пути, по которому идется сейчас, вот это построение такого ригидного, экстрактивной политической системы, в которой нет никакого механизма сменяемости власти, но мы повторим печальный путь Советского Союза, как Советский Союз, его элита довела до катастрофы и распада. Но также вот по этой дороге, как понемножку строишь, и когда-то дойдет до катастрофы.
Я напомню, Константин Сонин у нас в гостях. Почитаю несколько вопросов. Вот Илья, например, вас спрашивает. Как в США относятся к предстоящей встрече Байдена и Путина? Надежда на перезагрузку, принципиальное сдерживание конфронтации или просто безразличие?
Ну, безусловно, во всех комментариях всех людей, которые там серьезно влияют на общественную дискуссию, произносится заклинание о том, что не должно быть никакой перезагрузки, и это говорится потому, что в Америке сейчас есть четкий консенсус, четкое понимание, что основным препятствием хорошим отношениям к России является нежелание России иметь хорошие отношения. То есть вот раньше предыдущие перезагрузки, они базировались на такой логике, что вот России хотелось бы дружить с Америкой, но есть к этому какие-то исторические препятствия, есть к этому какие-то там институциональные препятствия, нужно их пытаться с помощью политических инициатив преодолевать. Сейчас, я бы сказал, консенсус состоит в том, что основным препятствием является нежелание России, что дело не в том, что Россия как-то не может, а в том дело, что политическое руководство не хочет хороших отношений с Америкой. Соответственно, президент Байден собирается встретиться с президентом Путиным, но он как бы, у него нет никакой задачи, он не выдвигает никакой в этом инициативы, он просто встречается ради встречи самой по себе.
Как-то мне недостаточно ваше объяснение, честно говоря. Ну, то есть Байден, все-таки администрация американская, люди весьма прагматичные, и тот эмоциональный фон, хотят дружить, не хотят дружить, может быть, это больше выражено в каких-то конкретных цифрах или в каких-то конкретных соглашениях, там, какая разница, дружить, не дружить, смотрите. Вот есть там оборонка, есть экономика, есть санкции, есть, в конце концов, Северный поток, то есть вот назрел ряд вопросов, встречается ради встречи, да Байден просто времени не стал бы тратить на такую ерунду.
Президент Байден 50 лет на самом верху американской политики, я думаю, провел огромное количество встреч, которые не дали никакого конкретного результата, так что это его не удивит. Но вот смотрите, в Америке нет ни одного политика, который бы высказывался за хорошие отношения с Россией.
Так это вы дружить не хотите, получается?
Я не знаю, в каком смысле я отвечаю
да.
за...
Ну, американская страна, да.
Американцев, но... Что значит? Понимаете, тут есть некоторая... Как это сказать? разница перспектив. Потому что в России, очевидно, там, руководство, Кремль воспринимают Америку как некоторого активного игрока на постсоветском пространстве. Но Америка и в Америке никто не воспринимает себя как активного игрока на постсоветском пространстве. Они не считают, что они что-то делают. И когда какая-то страна из бывших советских республик долго-долго умоляет их много лет, чтобы взяли под свою защиту, и они там с трудом соглашаются включить там Балтийские республики в НАТО, это всеми воспринимается как головная боль, как бы дополнительный расход доброй воли в России, это воспринимается как какой-то агрессивный шаг. И вот мне кажется, что сейчас вот это понимание, то, что делается Америкой не активно, а как бы просто само собой, воспринимается в России так резко негативно. Но оно теперь в Америке есть.
Mm-hmm.
Ну вот понимаете, у меня какой-то такой пример. Вот я знаю, что там российские чиновники, когда американский госсекретарь или президент, вот он приезжает в Москву, он встречается с там, президентом, премьер-министром, ну, с человеком своего уровня, после этого встречается с представителями оппозиции, там, с Зюгановым, там, номинальной оппозиции и с реальной оппозицией, когда Алексей Навальный был на свободе, встречались с ним, там, с другими лидерами оппозиции. И это там, в Кремле воспринимается как какой-то жест, как будто в Америке хотят там, видеть Навального президентом. Но для американского госсекретаря или там, чиновника министерства или президента встреча с лидерами оппозиции – это не какой-то жест. Это просто они готовятся к тому, что в этой стране может произойти. У них нет предпочтений. Они не хотят, чтобы Навальный сидел в тюрьме. Но если бы Навальный был президентом и посадил бы в тюрьму президента Путина – то они бы также интересовались бы Путиным, чтобы он не сидел в тюрьме. Они считают, что вот когда они строят отношения со страной, они строят отношения со страной, а не с человеком, который этой страной управляет. И, соответственно, те люди, там, в какой-то стране лидеры оппозиции представляют 40%, у нас они, допустим, представляют 20 или 30% населения, они как бы также чуть меньше, но также почти важны, как и лидеры, которые сидят непосредственно в руководстве. Вот в России это совершенно не понимают. Русские дипломаты это не понимают.
Ну, я думаю, что здесь, может быть, это связано со статусностью, потому что у нас, как вы знаете, Алексея Навального Путин даже по имени не называл, и не называет, по-моему, до сих пор. У нас там берлинский пациент еще как-то появился в повестке, а тут приезжает целый руководитель государства или там кто-то из высшего действительно чиновничества и тратит свое бесценное время на то, чтобы разговаривать со всякими там вот этими вот, понимаете?
Правильно, но в большинстве стран мира и в тех странах, там, на которые мы смотрим, лидер оппозиции это второе лицо. Это как бы не важно, что про это первое лицо думает. Как бы, но лидер оппозиции это тот, кто представляет людей, которые не поддерживают основного лидера. Если там Навального поддерживает 30%, а Путина поддерживает 70%, то все равно Навальный второй человек в стране, правильно?
Да, совершенно верно. Экономист Константин Сонин, наш герой программы «Особое мнение». Мы скоро вернемся.
Мнение.
Мы продолжаем. 19:34. Меня зовут Маша Майерс. В нашей студии, точнее онлайн, вместе с нами из Чикаго экономист, профессор Чикагского университета Высшей школы экономики Константин Сонин. Я продолжаю читать ваши вопросы. Если они у вас есть, используйте YouTube-чат на официальном канале «Эхо Москвы». Не забывайте подписываться обязательно. И наши мессенджеры и прочие СМС и средства связи +7 985 970 45 45. Вопрос с сайта еще один, позвольте, прочитаю. Константин, на ваш взгляд, какой итог можно подвести после завершения ПМЭФа, то есть Питерского международного экономического форума? И дальше формулировка от Ильяза. Это уже не международный форум, а местечковый сабантуй?
Ну, вот смотрите.
Пренебрежительно, да?
Так бывает, что что-то строится, а потом оказывается ненужным. Вот там, например, российское руководство, оно находится, работает в Кремле. Кремль огорожен стеной, замком, потому что раньше это было осмысленно, что руководство находится за стеной, потому что могут прийти враги и эту стену захватить. Но сейчас уже там стена это не нужна. Но вот задача Петербургского экономического форума – это призывать всех в Россию, всех, кто интересуется и бизнесом, и наукой, и культурой. Там же всегда была яркая, очень культурная программа. Я помню, Владимира Сорокина впервые в жизни увидел на ПМФ. Там были фантастически интересные дискуссии про образование 10 лет назад. Но сейчас, поскольку у руководства страны нет задачи быть открытым миру, нет задачи всех позвать, то это... Но вот как Кремль, это, в принципе, само по себе, как кремлевская стена, это хорошая вещь, но она совершенно не соответствует моменту. Я не выступаю за то, чтобы отменять навсегда Петербургский форум, потому что я все-таки надеюсь, что и российское руководство тоже поймет постепенно, что без открытости жить невозможно, страна не может развиваться, страна не может расти. Это в конечном счете начнет и безопасность подрывать, закрытость и автарки, и форумы опять вернутся к той роли, которую они играли 10 лет назад.
Ну, а подождите, ведь открытость – это здорово, и вы правильно говорите, что привлекать тех, кто интересуется там Россией в самом широком смысле слова, но я бы сказала, что все-таки первичная задача – это привлекать деньги. Речь идет об инвестиционном климате и привлечении иностранных инвестиций.
Понимаете, нельзя привлечь иностранные инвестиции, если одновременно считаешь тех, у кого есть эти деньги, культурными вырожденцами и общение с ними нежелательной деятельностью. Это как бы, если логика то, что вокруг культурное вырождение, нужно принимать законы, чтобы от мира защищаться, тогда деньги не нужно ждать. И они не придут, и если придут, это будут не те деньги, которые нужны.
А как вы оцениваете вообще российский, ну, инвестиционный климат, скажем так, вот в настоящий момент? Ведь у нас прямо перед форумом Белоусов сказал, что нахлобучили там металлурги, обманули, надо у них все сверхприбыли обратно забрать, чтобы не расслаблялись.
Ну, мне кажется, что смотреть на инвестиционный климат. Инвестиционный климат очень плохой. Это относится и к международным деньгам, это относится и к российским деньгам, это относится к энтузиазму, потому что, понимаете, вот нельзя все переводить на деньги, потому что в предпринимательстве, и в том числе в предпринимательстве финансовом, то есть даже если твоя предпринимательская деятельность состоит только в том, что ты ссудил кому-то капитал или купил какие-то акции. Это все очень сильно опирается на предпринимательский энтузиазм. И вот этого энтузиазма абсолютно ни у кого нет. И нет причин, по которым бы он был. Потому что если вы посмотрите на законы, которые штампуются последние годы, эти все законы, они против инвестиций, они против энтузиазма, они против оптимизма, они все ограничительны, это все возведение каких-то стен. Ничего удивительного, что инвестиционный климат плохой.
Еще вопрос. Поссорившись, Бэки пишет, Россия, поссорившись с Западом, полностью развернулась в сторону Китая. Китайская делегация не приехала на экономический форум. Как думаете, почему?
Я не знаю. Вообще... Я не специалист по Китаю, по Китаю есть специалисты, но когда я сам был в Китае там, на экономических конференциях и когда общался с китайскими экономистами, то у меня было очень четкое ощущение, что все-таки вот надо понимать, что Китай, он гораздо более китайцентричен, чем, скажем, Россия, россияцентрична, да, то есть для них весь остальной мир – периферия. В этой периферии есть Америка. Всего остального просто нет. Это далекая периферия. Я не знаю, возможно, что нет делегации, потому что все были заняты каким-то другим делом.
А как вы вообще оцениваете американско-китайское противостояние? Мы вот эту тему немного затронули в предыдущем особом мнении с Виктором Шендеровичем, но он все-таки не экономист, да, он в первую очередь писатель, журналист, такой мудрец, осмыслитель. Вас, позвольте, я как экономиста спрошу, и каковы перспективы этого противостояния американо-китайского, и какую роль все-таки здесь играет Россия, на ваш взгляд?
Вот я не знаю. Вообще, мне бы... То есть... На вопрос про роль России ответить легко. Никакой. Значит, про противостояние Китая и США. Все-таки надо понимать, что быстрый рост Китая, вот феноменальное китайское чудо последних 40 лет, оно в очень большой степени завязано на торговом, промышленном, интеллектуальном взаимодействии с США. То есть вот та логика, которая там, допустим, продвигается внутри США, что Китай — это... Китай каким-то образом жил за счет США все эти годы, и, соответственно, его как-то там нужно наказать и ограничить. В этой логике есть своя правда, но это тоже так же половина. Потому что в любом торговом сотрудничестве, при любой торговые транзакции выгодно обоим сторонам. Эти там, 30-40 лет их можно было бы написать как историю беспрецедентного сотрудничества. Это был устойчивый, хотя и не очень быстрый рост США, и это был устойчивый и невероятно быстрый рост Китая. То есть то, что сейчас как бы намечается какое-то противостояние, это вообще для экономики плохо. С другой стороны, я бы сказал так, что вот люди постарше, скажем, меня, они хорошо помнят, какая паника была в 80-е годы в Америке по поводу того, что Япония догнала США по ВВП. Что Япония сейчас, вот прям был момент, когда все, Япония становится крупнейшей экономикой мира. И американское правительство вот тоже воспринимало это как отчасти угрозу, как серьезный вызов. Были некоторые тарифные войны при Рейгане. И вот куда это все ушло? Япония последние 30 лет стагнирует. Стагнирует на очень высоком уровне, но растет медленнее, чем мировые темпы роста США. Росли довольно быстро, медленнее, чем мировые, но довольно быстро. И также вот про Китай. Я не уверен, что вот нынешние разговоры про геополитическое противостояние – это что-то прямо определяющее. Может быть, что это небольшая рябь на воде.
Как вы так рябью на воде называете все-таки Китай по масштабам? Я не знаю, насколько можно сравнить с японской, как бы, да, с японскими ресурсами. Я имею в виду территориальными, китайцы... производственными, да просто человеческими, да.
Китай же... сейчас подходит как бы к тем же сравнительным показателям, к которым Япония подходила к 89-му, к 90-му году. То есть Китай, он близок к тому, чтобы по ВВП стать первой экономикой в мире. Конечно, поскольку Китай гораздо больше населения, чем в США, то это означает, что ВВП на душу населения там значительно меньше, чем в США, но и значительно меньше, чем в России, при том, что китайская экономика в 10 раз больше, российской. Вот, посмотрим, что будет. Это, мне кажется, что у этого противостояния большая угроза для Китая. Не случайно они так спокойно и тихо реагировали вот на, там, скажем, риторику Трампа, на все эти тарифы. Они реагировали и тихо, и спокойно, потому что для них ставки значительно выше по-прежнему.
Константин Сонин, у нас несколько минут остается. Позвольте, я тогда коротко вам задам, в таком в режиме блиц, еще некоторые вопросы. Сергей Лавров сегодня комментировал в очередной раз, собственно, расследование по крушению Боинга MH17 в небе над Донбассом. И вот цитата: «Соединенные Штаты утаивают факты колоссальной важности по делу о крушении самолета». Скажите, у вас есть собственная версия о том, почему эти сведения до сих пор не обнародованы? мотивированы, и как это в Америке объясняет пресса?
Я не думаю, что есть... Я не видел, чтобы в Америке уделялось хоть какое-то там внимание за пределами просто интереса к России. Это не тема для обсуждения. Вопрос о Боинге, прежде всего, потому что нигде в мире, кроме России, нет никакого вопроса о том, что произошло в июле 2014 года. Опубликовано достаточно доказательств. Весь мир свои выводы сделал. То, что они сейчас в ходе процесса излагаются систематически, это не сильно, как бы, сами доказательства не сильно отличаются от того, что было ясно и совершенно понятно в 2014 году. Я вот хочу в связи с этим сказать, вот, как бы, с очередной попыткой навести тень на плетень, чем, мне кажется, слова Лаврова. Что вот представьте, что вечером того же дня, вот вечером, когда сбит Боинг, пресс-секретарь российского МИДа сказал бы: по трагической случайности ракета российских сил ПВО сбила пассажирский самолет. Средства ПВО использовались для защиты мирных граждан Донбасса. Мы приносим глубокие извинения жертвам и готовы выплатить соответствующую компенсацию. Вот этот вот трагический инцидент, он был бы исчерпан к вечеру того дня 7 лет назад. Но я не знаю, как сказать, это некомпетентная или безумная политика, направленная на то, чтобы как-то это скрыть, эту совершенно очевидную вещь. Она вот привела к тому, что 7 лет это дело тянется, нанесло огромный ущерб репутационной России и всем, кто по этому поводу высказывался, и российским госорганам. Этот ущерб нанесен просто из-за того, что в тот день как бы не нашлось людей, которые взяли на себя ответственность и сказали то, что нужно было сказать.
Да, спасибо вам большое. У меня, конечно, остались еще вопросы. Я вам обещала блиц, но, простите, я не выполнила своего обещания, потому что время наше уже подошло к концу. Экономист, профессор Чикагского университета, Высшей школы экономики Константин Сонин, герой программы «Особое мнение». Меня зовут Маша Майерс. Всего доброго.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».